Иной раз смерть представлялась ему жертвой, назначенной умилостивить его отца и спасти людей, хотя такая мысль лишь позже была возведена в догмат. Его обуяла какая-то странная жажда преследований и мученичества. Его кровь представилась ему точно водой второго крещения, в которой он должен был омыться. И, казалось, им овладела какая-то необъяснимая поспешность пойти навстречу этому крещению, которое одно могло утолить его жажду. Широта его взглядов на будущее была порой изумительна. Он не скрывал от себя, какую страшную грозу он поднимет в мире. «Вы полагаете, быть может, — сказал он смело и красиво, — что я пришел принести мир на землю. Не мир принести, а меч. Пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью. Отныне враги человеку домашние его. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Изгонять вас из синагог, сказал он в другой раз, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидит. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Увлеченный этим страшно возраставшим энтузиазмом, вынужденный необходимостью к проповеди более и более крайней, Иисус не был более свободен. Он уже зависел от своей роли, принадлежал в известном смысле человечеству. Порой можно было бы подумать, что мысли его помутились. Бывали как бы приступы тоски и внутренней тревоги. Великое видение Царствия Божьего, постоянно блиставшее перед его глазами, кружило голову. Вспомним, что порой его близкие считали его безумным, что враги объявили его одержимым бесом. В высшей степени страстный темперамент постоянно увлекал его за пределы человеческой природы. Его дело не было делом разума, и он глумился над всеми законами человеческого ума, когда всего настоятельнее требовал веры. Слово это всего чаще повторялось в маленькой общине. Слово всех народных движений. Ясно, что ни одно из них не совершилось бы, если бы тому, кто их вызывает, приходилось убеждать своих учеников одного за другим логически выведенными точными доказательствами. Размышление ведет только к сомнению, и если бы, например, начинатели французской революции должны были наперед убедиться в своем деле путем довольно долгих размышлений, то все бы они дожили бы до старости, не сделав ничего. Так и Иисус метил скорее на увлечение, чем на правильное убеждение. Настойчивый и повелительный, он не терпел никакого противоречия. Надо обратиться, и он ждет. Его природная кротость как будто покинула его. Он стал порою суров и своенравен. В иное время ученики не понимали его и ощущали перед ним что-то вроде страха. Его недовольство всяким сопротивлением увлекало его к необъяснимым поступкам, казавшимся нелепыми. Это не был упадок мужества, но его борьба во имя идеала против действительности становилась невыносимой. Он убивался и возмущался от соприкосновения с землей. Препятствия раздражали его. Его понятие о Сыне Божием помутилось и преувеличилось. В божественности есть свой перерыв. Нельзя быть постоянно Сыном Божиим в течение всей жизни. Им бывают на несколько часов, в пору внезапных озарений, теряющихся среди долгих сумерек. Роковой закон, обрекающий идею к падению с того момента, как она пытается обратить людей, приложился и к Иисусу. Люди, соприкасаясь с ним, понижали его до своего уровня. Тон, им взятый, мог продержаться не более нескольких месяцев. Пора было явиться смерти, чтобы распутать натянутое до крайности положение, вырвать его из невозможности безысходного пути и, избавив от слишком долгого испытания, повести его отныне безгрешного к его небесному просветлению.